Территория веры.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Звукорежиссер Валерия Измайлова, радиожурналист Ольга Афанасьева начинают сегодняшний эфир. Мы начинаем передачу «Территория веры». Мы делаем передачу для верующих и неверующих, для представителей разных конфессий, разных религий, и даже для атеистов, и даже для антиклерикалов. И не так давно мы выяснили, что все-таки православие является культурообразующей религией в нашей стране. Следом за этим мы сразу узнали, что мы своего православия не знаем. А теперь-то мы догадались, что мы и себя не знаем. И вот наша сегодняшняя тема – «Хвалу и клевету приемли равнодушно». Сейчас мы будем читать «Я памятник себе» по очереди, и я буду представлять других участников. Начинает у нас Олеся Владимировна Киселева.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорный Александрийского столпа».
Олеся Владимировна, как называется ваша должность и организация?
Заместитель руководителя Центра социальной поддержки и добровольчества «Созидатели».
Вы знаете, вот отключаюсь на этом месте, будете сами повторять в конце передачи должности и названия. Следующую строфу читает наш психолог клинический Евгений Валерьевич Кокарев, автор сегодняшней темы. Пожалуйста.
Добрый день. Нет, весь я не умру, душа заветной лире. Мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь по лунном мире жив будет хоть один пиик.
Это вот Евгений Валерьевич Кокарев, клинический психолог, талантливый. А вы не врач, а кто вы? Психолог, да?
Да, верно.
Ага. А дальше я читаю Пушкина. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой, тунгус, и друг степей калмык». Теперь опять Олеся Владимировна.
«Долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».
Вот это Олеся Владимировна Киселева, а теперь Евгений Валерьевич Кокарев.
«Велению Божью, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца».
«Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Пушкин написал примерно... Ну, в 36-м он написал. Сейчас уточню месяц. Летний какой-то месяц. А, 21 августа. И мы знаем, что второй месяц 37-го года уже Пушкин с нами простился. А вот как вы все считаете? Сейчас я наш вопрос зачитаю людям. А вы все соучастники, как считаете, Пушкин обижался или нет? Он был свободен?
Я думаю, что любой человек обижается. Это такое обычное, нормальное человеческое чувство.
Может, поэты обижаются больше? У них все-таки чувствилище, они же должны тоньше воспринимать все, в том числе обиду.
Это однозначно.
Да?
Конечно. Ну, творческие люди, да, они такие.
Ну, психологи говорят, что зрелый человек вообще не обижается. Просто видит во всех деталях окружающих. То есть он скорее зрелый человек, скорее сочувствует клеветнику, чем на него обижается. Но я описываю как у человека не то чтобы зрелого, а скорее святого, правда? Мы не занимались человеком, а мы занимались построением коммунизма. Потом мы отменили свой коммунизм, теперь мы строим капитализм, человек еще не появился. А человек, он должен понимать себя, чтобы продуктивно взаимодействовать с миром. У человека есть разные потребности. Вот сейчас Евгений Валерьевич нам расскажет об этом, о чем. Какие у нас потребности есть?
Да. А хотели еще вначале озвучить вопрос слушателям.
Ой, я столько его повторяла, что решил, что уже все знают. А вы скажете?
Да, мы вот хотим задать вам такой вопрос. Почему так важно? Почему так...
Нам важно признание. Почему?
Важно, да, важно чувствовать себя нужным.
Почему? Потому что мы стайные животные. Дальше.
Потому что это может быть удобно.
Другим.
Другим людям, да.
Они нас манипулируют, а мы на них работаем. А, нам это нужно для повышения собственной значимости. Или самоуважения, да? Чтобы нас хвалили. Да. Ну тут...
Да, нужно для того, чтобы найти себя, свое место в этой жизни, чтобы обрести смысл жизни.
Преодолеть кризис идентичности себя в мире. И последнее, для радости, еще для чего-то, для увеличения гармонии. Можно писать своими руками ответ на WhatsApp +7 921 982 86 56. А можно звонить по номеру 342-30-61. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, вспомните наши правила. Не упоминаем даты, ни с какими праздниками не поздравляем. Используем 30 секунд. Хочу спросить, мы потребности наши уже обсудили?
Не, мы только начинаем это делать.
Давайте я запишу, чтобы 100 раз не повторять. Говорите, пожалуйста, какие у нас потребности?
Да, если мы говорим про потребность быть нужным, это, конечно, социальная потребность. И она является таким вторичным по отношению к первичным биологическим, физиологическим потребностям, такие как еда, сон, отдых. И вот эти вторичные потребности, они, конечно, возникают непосредственно в процессе жизни, и они являются приобретенными.
Физиологически, если не будешь удовлетворять, то просто очень быстро умрешь.
Да.
И тебе уже признание не понадобится, если у тебя не будет воздуха целых 6 минут. Или воды 3 дня не будет, или информации не будет 12 часов. Ну, то есть важнейшие физиологические потребности не удовлетворят себя дороже. А социальные можно не удовлетворять? И какие мы знаем социальные?
Ну, есть люди, которые их не удовлетворяют, например, они уходят в одиночество, в изоляцию, сводят к минимуму общение с людьми. Тогда.
Они это обиженные гордецы или это святые отшельники? Кто уходит в изоляцию?
Я думаю, что это люди, которые так или иначе столкнулись с так называемой травмой в детстве. И как следствие этой травмы, да, они стали дистанцироваться. Есть даже такое понятие травмы ненужности.
О, Боже!
Появляется во взрослом возрасте, когда человек особенно выбирает одиночество, отрицает близость и перестает...
Боится любить, да?
Боится выходить на контакт, на такой чувственный...
На личностный контакт с другими людьми.
Да,
только формально ролевой. Я покупатель, ты продавец, там, я экскурсовод, ты турист. Вот так. Вот так он может, а глубже он боится, потому что у него травма ненужности.
Да, да, потому что он мог в детстве получить отсутствие понимания, безусловной любви и от родителей. И это вот часто приводит к такому, знаете, убеждению, чтобы любили, нужно быть нужным. И человек тогда, ребенок старается быть нужным, пытается получить это призвание, ну вот получить вот это любовь, вот это внимание. И когда он боится быть оставленным, боится, чтобы его мама не покинула, вот в этом отношении может пойти вот такая противоположная реакция, да, тогда я вообще дистанцируюсь, тогда я ухожу, чтобы не переживать снова боли и снова не разочаровываться.
А вы не социолог, и вы не должны эти цифры знать, и социологи тоже какие-то стали пугливые. Но вы понимаете, что мало людей получили в юности, в детстве, особенно в раннем, получили признание безусловное, да?
Ну, часто к детям как раз условную любовь. Я тебя буду любить, если ты будешь хорошим, если ты будешь, да, помогать мне, если ты будешь приносить оценки.
Ну, хорошо. И вдруг ты очнулся, тебе 76 лет, например. И ты понимаешь, что как-то тебя никто не признает, тебя никто не любит, ты никому не нужен. Вообще-то 76 кому ты нужен, правда? И как же быть такому человеку? Этот вопрос мы оставляем ради Грига. Сейчас у нас Григ. Thank you.
Территория веры.
Психолог, клинический, социальный работник, журналист и священник подключился к нам. Отец Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы назовете свой приход, пожалуйста?
Храм во имя иконы Удалимой Печали, во имя медицинской академии, клиника психиатрии.
Спасибо, дорогой. Там на самом деле там больных нет, там только здоровые молятся, значит.
Нет, а. Всякие есть.
Вы сразу нарочно отпугаете, да?
Конечно.
А вы услышали наш вопрос или его повторите?
Нет, я не слышал.
Значит, мы обсуждаем, почему нам так важно признание других людей. Потому что мы стайные животные. Это удобно другим, чтобы мы ради их признания работали на них бесплатно, для повышения собственной значимости, для радости и гармонии мира, и чтобы найти себя в этом мире. Вот для этого мы хотим получить признание. Но мы рассуждали с позиции психолога и социального работника и журналиста, а вы как священник, вы в этом проблему видите вообще, в том, что нам нужно признание?
Нам нужно не признание, нам нужно усилие, чтобы жить. Вот это главное, пожалуй. Признание – это, ну вот все, что вы перечислили, это, в общем, законные вещи. Они, да, вот как человек понимает, вот так и рассуждает. Все это упирается в наши личные усилия. Если мы не будем ставить перед собой целей, если мы не будем их подтверждать нашим опытом, то, собственно, ничего с нами происходить не будет. А вот от того, какие мы цели ставим, действуем ли мы в рамках вот какой-то заданной парадигмы, которая определяется тем, что мы животные, определяется тем, что мы социальные партнеры, или тем, что мы образ Божий, да, и что мы нуждаемся не только в испытании окружающих, но и в богопознании, и в соединении с Божеством, да, и в спасении, в исцелении нашей природы, которая все время бунтует. Наверное, от этого целеполагания нашего и зависит ответ на ваш вопрос.
Я считаю, что для многих людей абсолютно верный ответ, что мы станем животными. Сейчас коротко, потом приведу пример, чтобы вас не задерживать. А вас только спрошу об одном. Способность человека верить в Бога – это талант, дар, ответственность. И если человек атеист, вот он себя ощущает таким, что Бог как-то ему мешает, что это какая-то конструкция вроде сказки, он может стать верующим, и ему легче находить признание и силу, чтобы жить, или нет?
Ну, вы задали много вопросов сразу.
Отвечайте на любой.
На любой, ну, скорее так. Вот атеистов нет. Есть люди, которые во что-то верят. Они что-то верят, что Бог есть, что-то верят, что нет. И то, и другое недоказуемо. Я цитирую известный кинофильм «Берегись автомобиля». Там, по-моему, такой был диалог. Вот, очень мудрый диалог. Но в реальности атеистов нет. Есть люди, которые борются сами с собой. Есть люди, которые пытаются вот эту вот потребность бесконечной, потребность выхода на собственные рамки, догасить как-то себе. Но вот, я думаю, что ни у кого не получится. Человек больше того, что он себе думает.
То есть он думает, что он атеист, на самом деле он Бог даже знает, только не хочет об этом, в этом себе признаваться, да?
Ну, не так все просто, наверное, в каждом по отдельности можно говорить на эту тему. Нет общих ответов.
Пока мы вам дозванивались, психолог назвал нам такой диагноз — травма ненужности.
Можно и с этой точки зрения рассуждать. Травма — это вообще более такой широкий вопрос. И травмированный человек нуждается, тем более не нуждается в лечении, к сожалению. У него потребность в этом, наверное, гораздо более очевидна, чем у человека внешне здорового.
Спасибо, что...
Психически.
Что? У меня такое ощущение, что вся страна состоит из людей с травмой ненужности. Ведь большую часть из нас отнесли в ясли в 56 дней и не могли сопровождать ребенка до 3 лет, как призывал отец Сергий Григорианц, такой прекрасный священник. Не смог объяснить, почему, но сказал, что нет. Ну, нет. Ну, до самой школы пускай дома сидит, мама обнимает. Раньше не надо в мир выпускать. Но наши экономические обстоятельства таковы, что мама должна работать. Это печально. Но это общий факт. Спасибо, что вы с нами были. Назовите еще, пожалуйста, адрес вашей церкви.
Туда запросто не пройти, так что это конспиративное весьма. Да, Боткинская, 17, я шучу.
Это называется тизер, я знаю это слово. Отец Георгий, спасибо. Георгий Леонидович Иов, настоятель храма иконы «Утоли мои печали», что в военно-медицинской академии был с нами. Спасибо, дорогой. Я повторю вопрос и повторю правильные телефоны. Правильные. Я вам сказала неправильный телефон. Вопрос. Почему нам так важно признание? Потому что мы стайные животные. Это удобно другим. Для повышения собственной значимости, для радости, для гармонии и чтобы найти себе... Чего найти?
Найти себя, свое место в жизни.
Кризис идентичности, чтобы, вы знаете, это всемирный кризис-то. Вот человек какой-то жил хорошо, достигал всего принятого в нашем социуме. Модно было быть умным, иначе бы мы в космос бы не полетели. А теперь и не модно. Эта поговорка еще никак все не кончается. Если ты такой умный, чего ж ты такой бедный? Вот. То есть у нас меняется то, что называется парадигма, да? Приоритеты меняются каждые 30 лет. И поэтому... Всеми овладел комплекс самозванца. А если у вас есть интернет, прочтите, пожалуйста, этот анекдот про ненастоящего сварщика. Это мы все ненастоящие, мы сварщики. Меняем профессии, ни в чем не можем укорениться. А теперь правильный телефон прямого эфира 346-30-61. Мы ждем ваше мнение о том, зачем нам так важно нравиться. И последнее, что я расскажу, это вот про волка. Волк, стайное животное конкретно. И если в стае попадается какой-то непрыткий, нехорошо бегающий волк, стая делится с ним добычей. А он умирает, очень быстро умирает. И когда делали вскрытие, выяснили, что истощения, дистрофии-то у него не было, у него сердце не выдержало. Вот эта потребность в признании не была удовлетворена, и он умер от инфаркта. И значит, если мы станем животными без признания, то мы долго не проживем. Я закончила, потребности мы закончили, а Олеся хотела рассказать о потребности в признании.
Ну, могу рассказать, что к нам в волонтерскую организацию на собеседование очень часто приходят волонтеры как раз-таки с такой мотивацией, да, о том, что им ну, есть нужда в том, чтобы помогать. То есть они хотят быть нужными, полезными. Но, мне кажется, тут разная природа, скажем так, этой потребности. Есть от полноты жизни, а есть от дефицита, да. Наверное, первый вариант он наиболее предпочтительный, но мы допускаем разную мотивацию, любую.
А тот, который в дефиците, он не опасен вашим подопечным?
Возможно, отчасти и может быть опасен. У нас, конечно, пока не было прецедентов, но, в принципе, во всем должен быть баланс и какая-то золотая середина. То есть излишняя гипертрофированная потребность в нужности, она действительно может быть опасна.
Спасибо, Олесь. Вы хотели конкретный пример, но теперь уже спросим психолога, как лечить этот травму ненужности. Она вообще лечится?
Я сейчас отвечу.
Да.
Просто то, что говорила Олеся, это очень важно. Вот те, которые приходят потому что от дефицита, вот они чувствуют себя нужным, хотят быть нужным, но для них очень важно как раз будет потом признание, чтобы их оценили, чтобы как-то вот дали обратную связь. А те, которые идут, потому что они чувствуют такую потребность, да, от любви, от радости, от того, что им есть чем делиться, они просто будут помогать, чувствовать себя хорошо в этом, да, получать удовольствие, и им не нужно ничего будет в ответ.
Очень хорошая есть у нас организация научная, называется «Прагмема». Они устраивают лекции восхитительные. И в том числе вот о потребности в признании, они... такие этнологи, да, они занимаются этнографией, ездят в провинцию, туда, где сохранились старинные традиции, и проводят опросы. Один из тех, кого они опрашивали о наградах, в конце разговора, когда полная открытость была достигнута, предъявил ученому Чебурашку и сказал, что это ему награда за долгий труд. Ну, ученый был профессионал, смеяться не стал. А я думаю, он правильно сделал. Вот ему нужна, вот у него эта травма ненужности, да, ему нужно признание. Но у него есть одна грамота, одна медаль за долгий труд и какая-то скудная зарплата, неправильная одежда, вообще ничего нет. И вот Чебурашку он объявил наградой от колхоза. Талантливый человек. Мы должны как-то себя, как Мюнхгаузен, вытаскивать, да, из этого. Из болота ненужности. Чего совершенно не должен был делать римский Корсаков. Или должен. С нами римский Корсаков.
Территория веры.
Социальный работник, психолог, журналист, священник. Мы обсуждаем нашу потребность в признании, потому что мы стайные животные, это удобно другим, для повышения собственной значимости. И скажите ваше слово по номеру 346-30-61. С нами слушательница, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать, вот вспомнила, Пушкин сказал, это будет, наверное, все про это. А вот он сказал, вот фразу такую вспомнила: «Одна неправда нам в убыток, и только правда ко двору». Вот. И я это тоже очень люблю. И в детстве, так и сейчас помню неправду, которая в детстве, причем от очень любимых людей, она до сих пор, ну, это уже все прошло. Ну вот, и вот я так сказала. Спасибо вам.
Екатерина, и ваше имя?
Екатерина.
Спасибо, Екатерина. Душа моя Екатерина. И только правда ко двору. Смотрите, Екатерина предлагает такой способ. Такой способ лечения комплекса ненужности. Я думаю, у нее не было такого. Пушкина читать.
Да, стихи помогают, стихи лечат.
Ну, не всякие. Некрасовские бормоталки ничего не помогают. Извините, поклонники Некрасова, я знаю, что он большой публицист, но он, конечно, не поэт, хотя принято говорить, что он поэт. Пушкин, да? А вот какая между ними разница? Я даже сразу не объясню. Некрасов не поможет. А Пушкин, да?
Сложно тут сказать. Кому-то может Некрасов помочь, кому-то Пушкин. Для меня это скорее такая внутренняя работа, и она начинается именно с вопросов. Да? Например, что вы чувствуете, когда кому-то нужны? Что там за чувство возникает?
Я чувствую, что мне спать не дают. Давайте слушателю дадим слово. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Дорогой, да.
Я ни в коем случае не претендую на универсальное свое мнение, но мне вот лично кажется, что, возможно, нам нужно чувствовать себя нужными другими людьми просто из банального эгоизма. Люди, которым мы становимся нужными, становятся от нас зависимыми и частично, ну, управляемыми.
Ах, вы манипулятор.
А вообще хорошо по возможности не обращать никакого внимания на мнение людей о себе. Спасибо.
И вам спасибо. Да. Олеся хотела рассказать, и мне даже не рассказала. Мне интересно безумно, затронуло любопытство, как страдают богатые старики.
Не знаю, насколько они богатые, просто на днях мне удалось, скажем так, побывать в коммерческом доме престарелых в пансионате, и меня поразило при наличии достаточно неплохих бытовых условий отрешенный вид постояльцев. И вот и несколько дней отходила, и такое тягостное впечатление создалось как раз-таки, наверное, от ощущения какой-то ненужности их. И на контрасте там мои личные, да, бабушка с дедушкой, у которых, может быть, не столь прекрасные бытовые условия, да, но они чувствуют себя нужными, важными для своей родни. И жизненный тонус у этих людей совершенно другой. Вот просто хотела...
Олесенька, душенька, вот сейчас все подумают, что я русофоб, а я наоборот. Но я была почему-то в Вене перед Рождеством. И мы попали в такой маленький городок, спутник Вены, где вот как раз был не сиротский приют, а наоборот, стариковский приют. Они ехали нам навстречу на колясках. Все старики были на колясках, а их катили какие-то молодые люди и девушки. И это была такая кавалькада веселая, очень бурная. И они все кричали, чего-то пели. Им всем было хорошо, старикам этим и волонтерам, или кто там, санитарам. Да, да. Почему?
Ну, должно быть разбавлено, наверное, общество. Молодая кровь, она как-то дает тонус жизненной силы.
Отрешенный, запуганный вид у наших богатых стариков и веселый, легкомысленный у этих венских, австрийских. Ну, те, кто меня там водил по Вене, сказали, ну, это очень богатые люди. Они так извинялись, видно, у меня на лице было написано, что я так завидую, что даже грущу. Ну и вы же были тоже не у бедных. И все отрешенные, все какие-то. Это, может, жизнь прошла безрадостно, и вот катит смерть, и там за
её... Оказаться в таком месте, наверное, это... Неважно, тут твое материальное положение не играет роли, а вот как раз-таки ощущение собственной ненужности, вот это вот уже другое дело.
Я повторяю свой вопрос, а психолог пусть меня вылечит, если сможет, конечно. Почему там старики, ну хоть богатые, счастливы, а у нас несчастливы? Хоть богатые, хоть бедные.
Я думаю, что вот то, что вот Олеся рассказала, да, и мы сами понимаем и видим это, что ощущение собственной нужности очень сильно влияет на наше здоровье. И в том числе на продолжительность жизни.
Вы сейчас сказали, что вы больше стайные животные, чем люди. Вот, да вот социальная нужность, она волку так нужна, что он не от голода умирает, а от инфаркта. Вы не это сказали? Нет? Нет?
Да, да.
То есть атеизм нам даром не прошел?
Ну, возможно. Я сейчас вспоминаю то, что сказал Виктор Кузьмич про эгоизм и про манипуляции. Вспомнил советский замечательный художественный фильм Марка Захарова «Формула любви». Там была такая фраза: «Все люди разделяются на тех, которым что-то нужно от меня, и на остальных, от которых что-то нужно мне».
Ну, Кузьмич, у него свое мировоззрение. С нами еще один человек. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да. Вы Борис?
Ну, да.
Да, Борис, ну что, зачем нам быть нужными?
Ну, наверное, базисом является, я так думаю, что озарение не требует рефлексии. И когда, например, вот Пушкин говорит о самоценности своего творчества, то это говорит о том, что он писал на основе озарения, которое не требует рефлексии. И, наверное, признание, оно вот и состоит в моменте, когда ты высказываешь свое мнение, и оно, ну, собственно говоря, не требует рефлексии в отношении к тебе.
Как вы красиво говорите. Вы можете дать короткое определение слову «рефлексия»?
Ну, сомнение, скажем так. Перемалывание всего того, что произошло и так далее. Вот, то есть отсутствует некоторое сомнение в том, что возникло ядро, которое полезно для общества.
Нет, не переходите к следующей теме. Спасибо, что вы есть. Вы о Пушкине прекрасно. Озарение не требует рефлекса. Не требует. А озарение где он берет? Борис не отвечает. Ну, может быть, в ноосфере он берет озарение. Вы знаете, мы тоже должны где-то взять озарение. Мы возьмем его у Генделя.
Oh,
Территория веры.
В последней части передачи «Территория веры» к нам подключается кандидат философских наук, философский антрополог Александр Васильевич.
Да, это я.
Да, Александр Васильевич Говорунов. Вы ничего не слышали из того, что мы говорили?
Слышал, я как раз все про все слушал, я слушал через интернет.
А, да.
Ну что, вы же назовете меня занудой. Назовите.
Если вы уложитесь в минуту, назову вас гением.
Хорошо, значит, тогда я позанудствую в течение минуты.
Угу.
Смотрите, все-таки вот сложные явления, они требуют такого аккуратного анализа. Потому что мне кажется, что у вас склеились совершенно разные события под одной темой. Признание, и здесь же нужность, и здесь же, как вы сказали, по-моему, вы сказали что-то там о радости, привязанности. Разные это вещи. Потому что вот признание как чувство нужности, оно, конечно, создает очень выраженные эмоциональные связи, и это сильно нам помогает жить.
Если недолго. Вы смотрите на эстрадных певцов. Они жертвуют всем, чтобы получить признание.
Вот, потом
оно мгновенно исчезает, прям как утренний туман.
Вот об этом я и хотел сказать.
Да.
Значит, у каждого сложной явления есть такие, как говорили фантасты, тени. Такие ложные образы. Если вспомним Платона, то у него там были вот идеи как истинные образы, но были и множество фантазмов. Так вот, это самое признание, оно может быть и в форме фантазмов, в форме ТикТока, где бешеная популярность, которая возникает в течение там нескольких месяцев, приносит там материальные блага, приносит узнаваемость на улице, а потом также исчезает неизвестно куда. Вот. А по поводу все-таки вот, ну, буквально одно несистемное соображение, что все-таки признание – это вещь очень важная, и сложно, и, вообще говоря, даже опасно. Потому что люди, которые, как вот мы цитировали Пушкина, отвергают хулу и клевету.
И похвалу приемли равнодушно. Там Антоним, хвала и похвала.
Да. Сначала хвалу, а потом тоже и хвалу тоже, потому что она же есть клевета, мы же это знаем. Те, кто, кому мы не нравимся, это клеветники. Один вот философский знакомый, замечательный мастер афоризма, он говорил о том, что вот почему нам так нравится лесть? Да потому что она правдива.
Нет.
Правдива, конечно.
Да неправда. Неправда вообще никому не... Ну, то есть мне не нравится. Потому что это ложь. Почему нравится?
Слушайте, да. Так вот буквально одно соображение. Вот те, которые совсем говорят о том, что для них не важно это признание... Вот здесь может быть совершенно полярные подходы и совершенно разные события. Это могут быть такие кокетки, которые, в общем, просто бравируют.
Это гордецы. А бывают еще великие люди-отшельники, но мы этом не...
Да, и мизантропы. И вот смотрите, вот первое, что приходит на ум в этой ситуации, это известная фигура Гераклита, да, у которого, как известно, был скверный характер, и который как раз вот, собственно, вот явные были проблемы с признанием. Он не признавал своих сограждан в качестве, в общем, нормальных людей и всячески их поносил. Они, видимо, отвечали ему тоже не очень, так сказать, большой любовью. Но в итоге оказалось, что вот он, все-таки он боролся за признание, но не с современниками, а вот с неким абсолютом, с трансценденцией. То есть вот, смотрите, кого мы выбираем в качестве этой самой инстанции признания? Если для нас современники и ближайшие современники, то опасность промахнуться необычайно велика. И вот только тогда, когда... это безумно тяжело. Мы выбираем в качестве собеседников и инстанции признания абсолют, трансценденцию. Вот тогда это может быть нечто грандиозное, хотя и ошибиться тоже... достаточно легко.
Да, поэтому секты возникают. Александр Васильевич, как хорошо, что вы трансценденцию ввели нам. Спасибо, дорогой. Спасибо, что вы с нами были. Вернемся к нашим баранам, между прочим. Мы должны же заканчивать передачу. Почему же нам так нужно признание? Мы хотим узнать по телефону 346-30-61. Давайте назовем эту часть комплекс Чебурашки. Если тебя никто не хвалит, похвали себя сам. Или это глупый призыв? Я спрашиваю психолога.
Да, нужно себя хвалить, нужно себя любить, да. Потому что, когда мы спрашиваем, кому мы вообще нужны в этой жизни, да, то мы, как правило, перечисляем, да, людей, но часто забываем, что в первую очередь мы нужны сами себе. И вот тут нужно понять, как это конкретно проявляется в действиях, да, как мы нуждаемся, как мы заботимся о себе, как мы себя любим и вообще умеем ли это делать. И есть, к сожалению, люди, которые себя вообще не любят.
К сожалению, к большинству так грустно, что хочется курить. Причем, когда мы тут призываем себя любить и приводим из Библии слова «возлюби ближнего, как себя самого», нас обвиняют в том, что мы пропагандируем эгоизм. А представьте, какая ужасная биография у тех, кто считает грехом себя любить. Любовь к себе считает эгоизмом. Это же на уровне ментальности ошибка. Вот эта ошибка вообще лечится? Если лечится, то как долго?
Ну, просто здесь мы подменяем понятие эгоизм и любовь к себе.
Мы не подменяем, мы читаем Библию, цитируем, как сектанты. А наши противники, которые честно несут в себе вот эти осколки советского мировоззрения, они возмущаются, что мы переворачиваемся. С нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, дорогая. Ирина. Да, да.
Вот, насчет признания ничего не могу сказать. А вот что касается нужности, да, быть кому-то нужным обязательно надо. Вот, особенно, ну вот если у тебя есть семья, все проще. Ты обязательно нужен. Угу. А если ты одиночка, ну, заведи себе
кошку.
Цветок.
Цветок.
Можно кошку, можно хомячка, а можно даже просто растение. Поливай его, люби его, разговаривай с ним, и ты будешь ему нужен.
Елена, вы ответить. Разбудили мою совесть, я не полила цветы, уехала на дачу, они там все погибли. Ой.
Ой.
Нет, не погибли, у меня правильные цветы, вроде кактусов. Им надо мало.
Будем надеяться, что у вас все будет хорошо.
Я надеюсь. Ну, вообще, это хорошо, что вы вспомнили. Спасибо, что вы с нами. Если нет семьи, заведи себе кошку, хомячка, собачку. И помните, у Солженицына, по-моему, единственное литературное произведение «Один день Ивана» кого?
Васильевича?
Денисовича, да? Помните, кого он себе завел, Денисович, в твоей одиночке? Олеся?
Не помню.
Ну, очень, очень мощно. Ну, кого? Да. Кого?
Я думаю, что да. Отвечая на вопрос слушательницы, я думаю, что можно же не только таким образом, а еще и стать волонтером, жертвовать деньги или просто помогать окружающим. Потому что любое из этих добрых дел, ну, придаст определенный смысл нашей жизни в том числе.
Олеся, вы более-менее свободны. Посмотрите в телефоне. Главный у Ивана Денисовича какой был? У него был паук или все-таки крыса? Он в одиночке сидел и спасался от депрессии тем, что вот у них же у всех есть душа, у животных. Даже у простых. И вот общение душами иногда легче осуществлять с животными, чем с этими нашими соплеменниками. Комплекс Чебурашки. Как выходить из этого, вы обещали нам рассказать, из травмы ненужности. Евгений Валерьевич.
Да.
Мало времени.
Из травмы ненужности, но в этом случае... просто осознавать и понимать то, что происходит, вот внутренние вот эти все процессы, потому что чувство собственной ненужности, ну, вот то, что я часто сталкиваюсь на практике, очень приводит к таким, знаете, предпосылки к депрессии, причем как мужской, так и женской. По-моему, Достоевский говорил, чтобы уничтожить человека, стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, вообще никому не нужно.
Вот это 21 век. У всех комплекс, у кого сварщика, у кого самозванца, но буквально у всех комплекс идентичности, кризис идентичности, да. Извините, это чужой опыт, но мне кажется, он успешный. Пожилая женщина-вдова очень переживала смерть мужа и рассказывала своей подруге, что когда такая полная тоска на нее накатывает, то она окна моет. Все, помыла окна свежие, ей хорошо.
Через действие, через того, что она начинает быть нужной кому-то.
Окно, и, да.
Ну, людям. Она же моет окна.
У себя дома.
Для,
у себя
для людей.
Для каких?
А у себя в квартире.
Да, не на лестнице, в квартире. Вот тоска накатывает, она моет окна. Олеся, вы нашли друга Ивана Денисовича?
Боюсь, что это будет домашнее задание.
Ну пока что, так. Вы собираетесь заикариться на травме ненужности из передачи в передачу. Но я думаю, люди и без нас найдут. Это правда. К сожалению, Солженицын больше был занял содержанием, чем формой. А вот это произведение, оно короткое, оно очень талантливое. «Один день Ивана Денисовича», который изживает свою... У него не просто ненужность, да, он еще в тюрьме сидит. Таким образом, что с кем он? Мне кажется, он с пауком дружил. Ну ладно. Мы должны потихоньку выходить из эфира. Что мы для себя вынесли сегодня из нашей встречи? Мы хотели обменяться нашим личным опытом. Что мы вынесли? Хвалу? Нет, хулу и похвалу приемли равнодушно. Это призыв к человеку зрелому, да, Пушкина сдают. То есть если мы сможем стать зрелыми, то комплекса ненужности у нас точно не будет. Как вы думаете, Олеся Владимировна Киселева?
Однозначно так, да. Но мало кому удается достичь этой зрелости, к сожалению. Но какие-то советы для себя, я думаю, мы сегодня получили.
Можно в любом неожиданном месте. Например, в «Тюзе» была Зинаида Шарко. Она играла дворянку, которые пришли там экспроприировать какие-то красные солдаты. И была она просто под дулом этого ружья была прекрасна и горда. Собственное достоинство. То нужны образцы. Нужно искать образцы, чтобы становиться зрелым. А что нам посоветует клинический психолог Евгений Валерьевич Кокарев, дорогой?
Да, я хочу пожелать слушателям найти гармонию в потребности быть свободным и одновременно быть нужным.
Это о, как вы нас продвинули. Да. Спасибо, спасибо. С нами был еще настоятель церкви иконы «Утоли мои печали», отец Георгий Леонидович Иов, а эфир провели Валерия Измайлова, Ольга Афанасьева. И спасибо всем, кто нам звонил.